К этим универсалам гетман присоединял и запись, данную им воеводам при цареве займище, думая, что она послужит для московских жителей полным ручательством за их будущее при Владиславе. Но вот что отвечали гетману из Москвы смоленские, брянские служилые люди, которым он через их земляков подослал грамоты и запись. «Мы, эти грамоты и ответные речи и запись, сами прочитавшие, давали читать в Москве дворянам и детям боярским и многих разных городов всяким людям, и они, прочитав, говорят: в записи не написано, чтоб господарю нашему, королевичу Владиславу Сигизмундовичу, окреститься в нашу христианскую веру и, окрестившись, сесть на московском государстве». Гетман отвечал, что крещение королевича есть дело духовное, принадлежит патриарху и всему духовенству. Но в Москве думали, что дело касается не патриарха только, а всей земли, и потому некоторые, видя, что Шуйскому не усидеть на престоле, склоннее были к царику Калужскому, чем Владиславу. Самозванец рассчитывал на это расположение. Узнав, что при Клушине дело Шуйского проиграно, он приманил к себе деньгами войска Сапеги и двинулся к Москве. На дороге ему нужно было взять Пафнутие в Боровский монастырь, где засел московский воевода князь Михайло Волконский с двоими товарищами. Последние, видя непреклонность старшего воеводы, решили сдать монастырь тайно и отворили острожные ворота, куда устремилось войско Лжедимитрия. Тогда Волконский, увидав измену, бросился в церковь. Тщетно изменившие товарищи звали его выйти с челобитием к победителям. «Умру у гроба Пафнутия Чудотворца», — отвечал Волконский, встал в церковных дверях и до тех пор бился с врагами, пока изнемог от ран и пал у левого клироса, где и был добит. Разорив монастырь, самозванец пошел на Серпухов. Этот город сдался. Крымские татары, пришедшие на помощь к царю Василию и взявшие от него большие дары, не устояли перед войском Сапеги и вместо помощи рассеялись для грабежа, гнали пленных, как скот, в свои улусы. Сдались Лжедимитрию Коломна и Кашира, но не сдался Зарайск, где воеводствовал князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Еще прежде Липунов, поднявшись против царя Василия по смерти Скопина, присылал к Пожарскому племянника своего Федора Липунова уговаривать его соединиться с землей Рязанскую против Шуйского, но Пожарский, отправив грамоту в Москву, потребовал подкрепления у царя Василия и получил его. Теперь жители Зарайска пришли к воеводе всем городом просить его, чтоб целовал крест самозванцу. Пожарский отказался и с немногими людьми заперся в крепости. Никольский протопоп Дмитрий укреплял его и благословлял умереть за православную веру. И Пожарский еще больше укреплялся. Наконец, он заключил такой уговор с жителями Зарайска: «Будет на московском государстве по-старому царь Василий, то ему и служить, а будет кто другой, и тому также служить». Утвердившие этот уговор крестным целованием, начали быть в Зарайском городе без колебания. На воровских людей начали ходить и побивать их, и город Коломну опять обратили к царю Василию. Лжедимитрий, однако, шел вперед и стал у села Коломенского. У Шуйского было еще 1030 войска, но кто хотел сражаться за него? Мы видели, что служилые люди переписывались с Жалкевским об условиях, на которых должен царствовать Владислав. Голицын ссылался с Липуновым, который прислал в Москву Алексея Пешкова к брату своему Захару и ко всем своим советникам, чтобы царя Василия с государства ссадить. Начали сноситься с полками Лжедимитрия, однако не для того, чтобы принять вора на место Шуйского. Не хотели ни того, ни другого. И потому условились, что тушинцы отстанут от своего царя, а москвичи сведут своего. Тушинцы уже указывали на Сапегу как на человека, достойного быть московским государем. Шуйский видел, что трудно будет ему удержаться на престоле, и потому хотел вступить в переговоры с гетманом Жалкевским, но когда предстоит тяжелое дело, то любит откладывать его под разными предлогами. И Шуйский отложил посольство гетману, думая, что выгоднее будет дождаться пока сам гетман пришлет к нему. Но Захар Липунов с товарищами не хотели дожидаться. 17 июля пришли они во дворец большою толпою. Первый подступил к царю Захар Липунов и стал говорить: «Долго ль за тебя будет литься кровь христианская? Земля опустела, ничего доброго не делается в твое правление. Сжалься над гибелью нашей, положи посох царский, а мы уже о себе как-нибудь промыслим». Шуйский уже привык к подобным сценам. Видя пред собой толпу людей незначительных, он думал пристращать их окриком, и потому с непристойно бранными словами отвечал Липунову: «Смел ты мне вымолвить это, когда бояре мне ничего такого не говорят», и вынул было нож, чтобы еще больше пристращать мятежников. Но Захара Липунова трудно было испугать, брани и угрозы только могли возбудить его к подобному же. Липунов был высокий, сильный мужчина. Услыхав брань, увидав грозные движения Шуйского, он закричал ему: «Не тронь меня! Вот как возьму тебя в руки, так и сомну всего!» Но товарищи Липунова не разделяли его горячки. Видя, что Шуйский не испугался и не уступает добровольно их требованию, Хомутов и Иван Никитич Салтыков закричали: «Пойдем прочь отсюда!» и пошли прямо на лобное место. В Москве уже сведали, что в Кремле что-то делается, и толпы за толпами валили к Лобному, так что когда приехал туда патриарх, и надобно было объяснить, в чем дело, то народ уже не помещался на площади. Тогда Липунов, Хомутов и Салтыков закричали, чтоб все шли на просторное место за Москву-реку к Серпуховским воротам. Туда же должен был отправиться вместе с ними и патриарх. Здесь бояре, дворяне, гости и торговые лучшие люди советовали, как бы московскому государству не быть в разорении и расхищении. Пришли под московское государство поляки и Литва, а с другой стороны калужский вор с русскими людьми, и московскому государству с обеих сторон стало тесно. Бояре и всякие люди приговорили: «Бить челом государю-царю Василию Ивановичу, чтобы он, государь, царство оставил для того, что кровь многое льется. А в народе говорят, что он, государь, несчастлив, и города украинские, которые отступили к вору, его, государя, на царство не хотят же». В народе сопротивления не было. Сопротивлялись немногие бояре, но недолго. Сопротивлялся патриарх, но его не послушали. Во дворец отправился свояк, царский князь Иван Михайлович Воротынский, просить Василия, чтобы оставил государство и взял себе в удел Нижний Новгород. На эту просьбу, объявленную боярином от имени всего московского народа, Василий должен был согласиться и выехал с женою в прежний свой боярский дом. Но надежда перейти из этого дома опять во дворец не оставила старика. Он сносился своими приверженцами, увеличивал число их, подкупал стрельцов. Обстоятельства были благоприятные. Тушинцы обманули москвичей, ибо когда последние послали сказать им, что они сделали свое дело, свергнули Шуйского и ждут, что тушинцы также исполнят свое обещание и отстанут от вора, то получили насмешливый ответ: «Вы не помните государева крестного целования, потому что царя своего с царства ссадили, а мы за своего помереть ради». Патриарх воспользовался этим и начал требовать, чтобы возвести опять Шуйского на престол, и много нашлось людей, которые были согласны на это. Разумеется, не могли согласиться зачинщики дела 17 июля. Боясь, чтобы это дело не испортилось, они спешили покончить с Шуйским. 19 июля опять тот же Захар Липунов с тремя князьями, Засекиным, Тюфякиным и Мерином Волконским, да еще с каким-то Михайлом Аксеновым и другими, взявши с собой монахов из Чудова монастыря, пошли к отставленному царю и объявили, что для успокоения народа он должен постричься. Мысль отказаться навсегда от надежды на престол, и особенно когда эта надежда начала усиливаться, была невыносима для старика. Отчаянно боролся он против Липунова с товарищами. Его должно было держать во время обряда. другой князь Тюфякин, произносил за него монашеские обеты, сам же Шуйский не переставал повторять, что не хочет пострижения. Пострижение это, как насильственное, не могло иметь никакого значения, и патриарх не признал его. Он называл монахом князя Тюфякина, а не Шуйского, несмотря на то, невольного постриженника свезли в Чудов монастырь. Постригли также и жену его, братьев посадили под стражу. От кратковременного, исполненного смутами царствования Шуйского, мы не вправе ожидать обилия внутренних правительственных распоряжений.